Нацистский террор в Польше. Первая фаза. 18 октября Гальдер записал в своем дневнике основные пункты своей беседы с Эдуардом Вагнером, генерал-квартирмейстером, который в тот день совещался с Гитлером относительно будущего Польши. Будущее ее представлялось мрачным. «Мы не хотим оздоровления Польши. Польша должна управляться самостоятельно. Ее не следует превращать в образцовое по немецким понятиям государство. Не допустить, чтобы польская интеллигенция стала новым правящим классом. Жизненный уровень должен оставаться крайне низким, дешевые рабы. Добиться всеобщей дезорганизации в экономике. Никакой помощи от имперских инстанций. Рейх должен только обеспечить генерал-губернатору средства для осуществления этого дьявольского плана. И Рейх обеспечивал. Теперь на основе захваченных немецких документов и показаний свидетелей на различных судебных процессах в Нюрнберге можно коротко описать, как стал осуществляться нацистский террор в Польше. Но это было только начало тех мрачных злодеяний, которые впоследствии немцы совершали во всех захваченных ими странах. Однако самые ужасные злодеяния они совершили в Польше, где нацистское варварство достигло невероятных масштабов. Перед самым нападением на Польшу на совещании в Оберзальцберге 22 августа Гитлер говорил своим генералам, что там начнут твориться такие дела, которые им не понравятся, и предупредил, чтобы они в подобные дела не вмешивались, ограничиваясь выполнением своих чисто военных обязанностей. Он знал, о чем говорил. 10 сентября, когда польская кампания была в полном разгаре, Гальдер занес в свой дневник случай, который вскоре стал широко известен в Берлине. Несколько бандюк из эсэсовского артиллерийского полка привели 50 евреев на ремонт моста. Когда те после целого дня напряженной работы закончили ремонт, эсэсовцы загнали их в синагогу и уничтожили всех до одного. Даже генерал фон Кюхлер, командующий 3-й армией, который впоследствии не мучился угрызениями совести, отказался утвердить вынесенные убийцам приговоры военно-полевого суда – один год тюрьмы, на том основании, что наказания слишком мягкие. Однако главнокомандующий армии Браухич после вмешательства Гиммлера вообще отменил приговоры, сославшись на то, что осужденные подпадают под общую амнистию. Немецких генералов, считавших себя христианами, это смущало. 12 сентября в вагоне фюрера состоялось совещание между Кейтелем и адмиралом Канарисом, на котором последний протестовал против зверств, творимых в Польше. Подхалимствующий шеф штаба ОКВ коротко заметил в ответ, что фюрер уже решил этот вопрос. Если армия хочет оставаться непричастной к подобным происшествиям, то ей придется принять эсэсовских комиссаров в каждую воинскую часть для осуществления этих убийств. «Я указал генералу Кейтелю», — записал Канарис в своем дневнике, который был предъявлен суду в Нюрнберге, «что знаю о запланированных в широких масштабах казнях в Польше, особенно в среде аристократии и духовенства. В конечном счете мир возложит ответственность за эти деяния на вермахт. Гиммлер был слишком хитер, чтобы позволить генералам хоть частично уйти от ответственности за творимые злодеяния. 19 сентября Гейдрих, главный помощник Гиммлера, посетил главное командование вермахта и сообщил генералу Вагнеру о планах эсэсовцев относительно чистки среди польских евреев, интеллигенции, духовенства и дворянства. Свою реакцию на сообщение Вагнера Гальдер поспешил отразить в дневнике. Требование армии – чистку начать после вывода войск и передачи управления постоянной гражданской администрации, то есть в начале декабря. Эта краткая дневниковая запись начальника генерального штаба сухопутных войск дает ключ к пониманию морали немецких генералов. Всерьез противиться чистке, то есть уничтожению польских евреев, интеллигенции, духовенства и дворянства, они не собирались. Просто намеревались просить отсрочить ее до вывода армии из Польши, чтобы тем самым снять с себя ответственность. Кроме того, необходимо было считаться с международным общественным мнением. На следующий день после долгого обсуждения этого вопроса с Браухичем Гальдер записал в дневнике: «Не должно произойти ничего такого, что могло бы дать повод к развертыванию за границей пропаганды о зверствах немцев». 21 сентября Гейдрих передал высшему командованию вермахта копию своего первоначального плана чистки в Польше. В качестве первого шага предусматривалось собрать всех евреев в города, где их было бы легко сгонять в определенные места для уничтожения. Для окончательного решения потребуется некоторое время, и этот вопрос должен оставаться в строжайшей тайне. Но ни у одного генерала, ознакомившегося с этим конфиденциальным меморандумом, не могло остаться сомнений в том, что под окончательным решением подразумевалось уничтожение. В течение 2 лет, когда подошло время для его осуществления, оно превратилось в одно из наиболее зловещих кодовых названий, которыми пользовались высшие немецкие чиновники, чтобы прикрыть наиболее ужасные нацистские преступления в годы войны. То, что осталось от Польши после того, как Россия захватила свою часть на востоке, а Германия официально аннексировала свои бывшие земли и некоторые территории на западе, декретом Гитлера от 12 октября получил наименование польского генерал-губернаторства. Ганс Франк занял пост генерал-губернатора, а Зейс Инквард стал его заместителем. Франк представлял собой типичный образец нацистского гангстера-интеллектуала. Он вступил в нацистскую партию в 1927 году по окончании юридической школы и быстро приобрел среди нацистов репутацию знатока юриспруденции. Остроумный, энергичный, начитанный, поклонник искусств, особенно музыки, он стал крупной фигурой в юридическом мире после прихода к власти нацистов, занимая сначала пост министра юстиции Баварии, а затем рейхсминистра без портфеля и президента юридической академии и ассоциации немецких адвокатов. Смуглый щеголь крупного телосложения, отец 5 детей. Франк умело скрывал свою изуверскую сущность под маской интеллектуала и оттого казался менее отталкивающей фигурой среди окружения Гитлера. Но за внешним лоском таился хладнокровный убийца. Он вел журнал о своей жизни и деятельности, который составил 42 тома и был представлен суду в Нюрнберге. Это один из самых зловещих документов, выплывших на свет из нацистского мрака, в котором автор предстает как человек, знающий свое дело, холодный, безжалостный и кровожадный. «Поляки будут рабами Германского рейха», заявил он на второй день своего пребывания в новой роли. Когда однажды он услышал, что протектор Богемии Нерод приказал вывесить объявление о казни 7 чешских студентов, то по свидетельству нацистского журналиста воскликнул: «Если бы я приказал вывешивать объявление о казни каждых 7 поляков, то на территории Польши не хватило бы леса на изготовление бумаги для таких объявлений». Гитлер поручил уничтожение евреев Гиммлеру и Гейдриху. В обязанности Франка, кроме изъятия у населения продовольствия, поставок сырья и принудительно рабочей силы из Польши в Рейх, входило уничтожение интеллигенции. Этой операции нацисты дали кодовое название «Экстраординарная акция умиротворения» или «Акция А.Б». Франку потребовалось время, чтобы осуществить задуманное. О первых результатах стало известно на исходе весны следующего года, когда крупное немецкое наступление на Западе отвлекло внимание мировой общественности от Польши. К 30 мая, как явствует из журнала Франка, он уже мог похвастаться в доверительной беседе, что в деле наметился прогресс. Несколько тысяч польских интеллигентов лишены жизни или будут вот-вот лишены. «Умоляю вас, господа», — говорил он, — «принимать самые строгие меры, чтобы помочь нам в этом деле». И при этом добавлял, что это приказ фюрера. По его словам, Гитлер выразил свою мысль таким образом: «Мужчины, способные руководить в Польше, должны быть ликвидированы. Те, которые следуют за ними, должны быть уничтожены в свою очередь. Нет надобности перегружать Рейх, нет надобности отправлять подобные элементы в концентрационные лагеря Рейха». Фюрер объяснил, что их надо ликвидировать прямо здесь, в Польше. На совещании, как записал в своем журнале Франк, начальник полиции безопасности сообщил о ходе выполнения операции акции АБ. Он доложил, что около 2000 мужчин и несколько сот женщин были задержаны в начале экстраординарной акции умиротворения, и большинство из них уже суммарно осуждены. Нацистский эвфемизм, означающий уничтожение. В настоящее время готовится новая партия интеллигентов для суммарного осуждения. А всего для этой акции будет подготовлено около 3500 человек польских интеллигентов из числа наиболее опасных. Франк не пренебрегал еврейской проблемой, несмотря на то, что гестапо освободило его от непосредственного участия в истреблении евреев. Его журнал пестрит соображениями и выводами, связанными с осуществлением этой акции. 7 октября 1940 года он записал в журнал свою речь по итогам первого года, с которой он обратился к нацистскому сборищу в Польше. «Дорогие камерады, я не мог уничтожить всех вшей и евреев за один год. Публику это позабавило», — отметил он в этом месте записи. «Но со временем, если вы мне поможете, эта цель будет достигнута». Через год, за две недели до Рождества, закрывая совещание руководящего состава в штаб-квартире в Кракове, Франк произнес такие слова: «Что касается евреев, то хочу вам сказать совершенно откровенно, что их нужно убрать так или иначе. Господа, я вынужден просить вас избавиться от какой бы то ни было жалости. Наш долг – уничтожить евреев». И далее он признался, что расстрелять или отравить 3,5 миллиона евреев в генерал-губернаторстве трудно, но заверил, что в состоянии принять такие меры, которые все же приведут к их уничтожению. Судьба евреев была предопределена. Охота за евреями и поляками, выселение из домов, в которых проживали их предки, начались сразу по завершении военных действий в Польше. 7 октября, на следующий после мирной речи в Рейхстаге день, Гитлер назначил Гиммлера руководителем новой организации имперского комиссариата по укреплению германской нации. Эта организация должна была осуществить депортацию поляков и евреев из польских провинций, аннексированных Германией, и заменить их немцами и Volksdeutsche. Последние представляли собой иностранцев немецкого происхождения, бежавших сюда из прибалтийских государств и различных областей Польши. Гальдер слышал про этот план еще две недели назад и в дневнике отметил: «Из этих областей выселять вдвое больше поляков, чем туда прибудет немцев». 9 октября, через два дня после принятия на себя функции главы новой организации, Гиммлер издал распоряжение переместить 550 тысяч евреев из 650 тысяч, проживающих на аннексированных польских территориях, вместе с поляками, непригодными для ассимиляции, на территорию генерал-губернаторства к востоку от Вислы. Нацисты перегнали на восток в течение года 1 миллион 200 тысяч поляков и 300 тысяч евреев, и только 497 тысяч Volksdeutsche расселились на месте их проживания. Это было несколько лучшее соотношение, чем у Гальдера. Изгонялись 3 поляка и еврея, а на их место поселялся один немец. Зима 1939-40 года выдалась, помнится, необычайно суровая и снежная, и переселение в этих условиях уносило жертв не меньше, чем нацистские пули и виселицы. Подтверждением могут служить высказывания такого авторитета, как Гиммлер. Обращаясь к дивизии СС «Лейбштандарт» после падения Франции, он провел параллель между депортациями, осуществляемыми его людьми на Западе, и депортациями, проводимыми на Востоке. «В Польше случалось, что мы должны были гнать при 40-градусном морозе тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Там нам нужно было проявлять твердость. Вы должны об этом узнать, чтобы тут же забыть, чтобы расстреливать тысячи видных польских деятелей. Господа, во многих случаях гораздо легче идти в бой с ротой, чем подавлять ставшее помехой население с низким уровнем культуры, осуществлять казни и гнать людей как скот или выгонять из домов истерично рыдающих женщин». Уже 21 февраля 1940 года оберфюрер СС Рихард Глюке, начальник инспекции в управлении концентрационных лагерей, выяснив обстановку в районе Кракова, информировал Гиммлера, что нашел подходящее место для нового карантинного лагеря возле Аушвица, Освенцима, в заброшенном и заболоченном районе с 12 тысячами жителей, где кроме нескольких фабрик находились бывшие австрийские кавалерийские казармы. Работы начались немедленно, и уже 14 июня Аушвиц начал функционировать как концентрационный лагерь для польских политических заключенных, с которыми немцам предписывалось обращаться с особой суровостью. Вскоре Аушвицу суждено было стать куда более зловещим местом. Между тем, руководство IG Farb Industrie, крупнейшего немецкого химического концерна, выбрало Аушвиц как вполне подходящее место для нового завода по производству синтетического топлива и каучука. Оно возлагало надежды на дешевый рабский труд, необходимый не только для строительства новых корпусов, но и для эксплуатации новых предприятий. Весной 1940 года в Аушвиц для управления лагерем и снабжения IG Farb Industrie рабской рабочей силой прибыла шайка отъявленных мерзавцев из СС, в том числе и Йозеф Крамер, впоследствии известный как «Бельзенский зверь», и Рудольф Франц Зёс. Отсидевший 5 лет в тюрьме за убийство, он вообще основную часть своей жизни провел в тюрьме, сначала в качестве заключенного, затем тюремщика. А в 1946 году, в возрасте 46 лет, хваставшийся в Нюрнберге тем, что в Аушвице под его руководством было уничтожено 2,5 миллиона людей, не считая 500 000, которым было позволено умереть от истощения, вскоре Аушвиц превратится в наиболее известный лагерь уничтожения, который следует отличать от концентрационных лагерей, где кое-кто все-таки выживал. Немаловажное значение для понимания психологии немцев имеет тот факт, что при Гитлере даже такие респектабельные немцы, как директора всемирно известной фирмы IG Farb Industrie, ведущие бизнесмены Германии, люди набожные, намеренно выбрали район лагеря смерти как место, наиболее подходящее для обеспечения прибыли своему предприятию. Трение между Германией и Италией. Ось Рим Берлин в ту первую военную осень начала скрипеть. Разногласия вылились в обмен резкими посланиями на различных уровнях. Немцы не выполнили обещание эвакуировать всех фольксдойче из итальянского Южного Тироля, о чем была достигнута договоренность в июне прошлого года. Немцы не соблюдали график ежемесячной поставки угля в размере 1 миллиона тонн. Итальянцы нарушали обещание поставлять Германии сырье через свою территорию в обход английской блокады. Италия активно торговала с Англией и Францией, в том числе продавала им военные материалы. Усиливались антигерманские настроения у Чиано. Муссолини, как обычно, колебался. И Чиано отразил это в своем дневнике. 9 ноября у Дучи возникли трудности при составлении поздравительной телеграммы по случаю неудавшегося покушения на жизнь фюрера. Он хотел, чтобы телеграмма была теплой, но не слишком, так как, по его мнению, ни один итальянец не испытал особой радости по поводу того, что Гитлер избежал смерти, а меньше всех сам Дучи. 20 ноября для Муссолини мысль о том, что Гитлер ведет войну и, что еще хуже, выигрывает ее, просто невыносима. На второй день после Рождества Дучи желал поражения немцам и дал указание Чиано секретно сообщить Бельгии и Голландии, что на них готовится нападение. Однако накануне Нового года он снова заговорил о вступлении в войну на стороне Гитлера. Главной причиной трений между державами оси являлась прорусская политика Германии. 30 ноября 1939 года Красная Армия напала на Финляндию, и Гитлер оказался в самом унизительном положении. Пакт со Сталином предусматривал срочную эвакуацию из Прибалтики немецких семей, проживавших там на протяжении столетий. Теперь Гитлеру пришлось официально простить неспровоцированное нападение России на маленькую страну, которая имела тесные связи с Германией и независимость которой была получено главным образом в результате интервенции регулярных германских войск в 1918 году. Примечание автора. 9 октября 1918 года, это малоизвестный забавный эпизод в истории, финский парламент, под впечатлением, что Германия выигрывает войну, избрал 75 голосами «за» и 25 голосами «против» принца Фридриха Карла Гессенского, королем Финляндии. Победа, одержанная союзниками через месяц, положила конец этому надуманному варианту. Возможно, это явилось последней соломинкой для Муссолини, которому нужно было расправляться с антинемецкими демонстрациями, охватившими Италию. Во всяком случае, 3 января нового 1940 года Дучи написал обстоятельное письмо, как бы снимая тяжелый груз со своих плеч. Никогда ранее, и, разумеется, никогда потом, Дуччи не был столь откровенен с Гитлером и не выражал готовности давать ему столь резкие и неприятные советы. Горькая пилюля, но ему пришлось ее проглотить. Немецкие дипломатические миссии, а также пресса и радио получили строгие инструкции поддержать агрессию России и избегать выражения какого-либо сочувствия финнам. Дуччи писал, что был глубоко убежден, Германия даже при поддержке Италии никогда не сможет поставить на колени Англию и Францию или хотя бы разорвать их союз. Верить в это значит обманывать себя. Соединенные Штаты не допустят полного поражения этих демократий. Поэтому теперь, когда Гитлер обеспечил безопасность своих восточных границ, какая необходимость рисковать всем, в том числе и режимом, и приносить в жертву цвет нации, чтобы попытаться нанести им поражение? Можно было бы заполучить мир, утверждал Муссолини, если бы Германия смирилась с существованием некой скромной, разоруженной Польши, которая была бы только польским государством. «Если бы вы не были непоколебимо настроены вести войну до конца», – добавил Дуччи, – «то я считаю, что создание польского государства явилось бы фактором, который положил бы конец войне и создал предпосылки для заключения мира». Но больше всего итальянского диктатора беспокоила сделка Германии с Россией. Не участвуя в войне, Россия получила большой выигрыш в Польше и Прибалтике. Но я, прирожденный революционер, говорю вам, что вы не можете постоянно жертвовать принципами вашей революции из тактических соображений текущего политического момента. Мой прямой долг добавить, что еще один шаг к сближению с Москвой будет иметь катастрофические отзвуки в Италии. Письмо Муссолини не только свидетельствовало об ухудшении итало-германских отношений, но и било по уязвимому месту, по медовому месяцу фюрера Советской России, который начал действовать на нервы обеим сторонам. Сделка с Россией позволила фюреру напасть на Польшу и уничтожить ее. Кроме того, она принесла ему выгоды иного порядка. Из захваченных немецких документов стал, например, известен один из наиболее строго охраняемых секретов. Германия осуществляла импорт остродефицитного сырья для военной промышленности через предоставленные Советским Союзом порты в Арктике и на Черном море и на побережье Тихого океана, поскольку другие районы оказались недоступны для немцев в результате английской морской блокады. 10 ноября 1939 года Молотов согласился даже оплатить перевозку грузов по русским железным дорогам. Немецкие корабли, в том числе подводные лодки, пополнялись топливом и ремонтировались в арктическом порту Териберка, восточнее Мурманска. Молотов считал, что Мурманск недостаточно изолирован, в то время как Териберка являлась более отдаленной и не посещалась иностранными судами. Всю осень и начало зимы 1939 года между Москвой и Берлином велись непрерывные переговоры об увеличении объема торговли. К концу октября русские поставки сырья в Германию, особенно зерна и нефти, значительно возросли, но немцы хотели еще больше. Однако они начали понимать, что в экономике, как и в политике, Советы являлись упрямым и ловким партнером. 1 ноября фельдмаршал Геринг, гросс-адмирал Редер и генерал-полковник Кейтель, независимо друг от друга, как отметил Вайтзекер, заявили протест Министерству иностранных дел по поводу чрезмерных требований русских на поставки немецких военных материалов. Спустя месяц Кейтель вновь жаловался Вайтзекеру, что русские требования на поставки немецкой продукции, особенно станков по производству военного снаряжения, становились все более непомерными. Но если Германия хочет получать продовольствие и нефть из России, то ей придется платить теми товарами, в которых нуждается Москва. Английская блокада настолько ощутимо ударила по Рейху, что потребность в русском сырье приобрела острейший характер, и 30 марта 1940 года, в самый критический момент, Гитлер распорядился, чтобы поставки военных материалов русским пользовались приоритетом даже над поставками германским вооруженным силам, примечание автора. После захвата Франции, Бельгии и Голландии Геринг информировал генерала Томаса, начальника экономической службы ОКВ, что фюрер желает пунктуального соблюдения соглашения о поставках русским только до весны 1941 года. В дальнейшем, добавил он, мы не будем заинтересованы в полном удовлетворении русских требований. Одновременно немцы предложили Москве недостроенный тяжелый крейсер «Люцев» в качестве частичной компенсации за текущие поставки. Еще раньше, 15 декабря, адмирал Редер предложил продать русским планы и чертежи строившегося тогда крупнейшего в мире линкора «Бисмарк» водоизмещением 45 тысяч тонн, если русские заплатят очень высокую цену. В конце 1939 года Сталин сам принял участие в переговорах с немецкой торговой делегацией в Москве. Немецкие экономисты нашли его очень трудным партнером. В захваченных на Вильгельмштрассе документах были обнаружены длинные и обстоятельные меморандумы о трех примечательных встречах с советским диктатором, который обладал способностью вникать в такие детали, что поражал немцев. Как выяснилось, Сталина невозможно было обмануть, а иногда он становился настолько требовательным, что, как докладывал в Берлин один из участников переговоров, доктор Шнуре, приходил в крайнее возбуждение. Советский Союз, напоминал Сталин немцам, оказал Германии исключительно большую услугу и приобрел себе врагов за оказание этой помощи. В ответ Советский Союз ожидает от Берлина понимания этого обстоятельства. На совещании в Кремле в преддверии 1940 года Сталин заявил, что цена за самолеты непомерна и во много раз превышает их реальную стоимость. Если Германия не хочет поставлять их Советскому Союзу, то он предпочитает, чтобы об этом было сказано открыто. На ночном совещании в Кремле 8 февраля Сталин попросил немцев не устанавливать слишком высокие цены, как это случалось раньше. В качестве примеров он упомянул сумму на 300 миллионов рейхсмарок за самолеты и 150 миллионов марок за крейсер «Люцев». Он советовал не злоупотреблять благожелательностью Советского Союза. 11 февраля 1940 года в Москве было, наконец, подписано замысловатое торговое соглашение, предусматривавшее обмен товарами в течение ближайших 18 месяцев на общую сумму не менее 640 миллионов рейхсмарок. Это явилось дополнением к предыдущему торговому соглашению, подписанному в августе предыдущего года о товарном обмене на 150 миллионов в год. Россия должна была получить, кроме крейсера «Люцев» и проектной документации на «Бисмарк», тяжелые морские орудия и другое оборудование, а также примерно 30 самолетов новейших марок, в том числе истребители «Мессершмитт-109» и «Мессершмитт-110», и пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-88». Кроме того, Советский Союз должен был получить машины и оборудование для нефтяной электротехнической промышленности, локомотивы, турбины, генераторы, дизельные двигатели, корабли, станки и образцы немецкой артиллерии, танков, взрывчатых веществ, оснащение для ведения химической войны и так далее. То, что немцы получили в первый год, зарегистрировано ОКВ. 1 миллион тонн зерновых, 500 000 тонн пшеницы, 900 тысяч тонн нефти, 100 тысяч тонн хлопка, 500 тысяч тонн фосфатов, значительное количество другого сырья и 1 миллион тонн соевых бобов транзитом из Маньчжурии. А в Берлине доктор Шнуре, экономический эксперт Министерства иностранных дел, возглавлявший немецкую торговую делегацию на переговорах в Москве, подготовил длинный меморандум о том, что он выиграл для Рейха. Помимо остро необходимого для военного производства сырья, которое Россия будет поставлять в Германию, Сталин, по словам Шнуры, обещал щедрую помощь в качестве покупателя металлов и сырья в третьих странах. «Соглашение, – писал в заключении Шнуры, – означает широко открытую для нас дверь на восток. Влияние английской блокады будет решающим образом ослаблено». В этом заключалась одна из причин, вынуждавших Гитлера проглотить горькую пилюлю, поддержать агрессию русских против Финляндии, весьма непопулярную в Германии, и примириться с тем, что появление советских войск и летчиков на создаваемых на территории трех прибалтийских государств базах представляло угрозу для Германии, в конечном счете против кого, как не против Германии, они будут использованы. Сталин помогал ему преодолеть английскую блокаду, но еще более важно то, что Сталин давал ему возможность вести войну на одном фронте – сосредоточить всю свою военную мощь на Западе, чтобы нокаутировать Францию и Англию, захватить Бельгию и Голландию, после чего, впрочем, о том, что он задумал, Гитлер уже говорил своим генералам. Еще 17 октября 1939 года, когда едва закончилась польская кампания, он напомнил Кейтелю, что польская территория является важной с военной точки зрения как передовой плацдарм и как место для стратегического сосредоточения войск. С этой целью железные дороги, дороги и каналы связи должны содержаться в порядке. В конце памятного 1939 года Гитлер стал осознавать, как он уже указывал своим генералам в меморандуме от 9 октября, что нельзя вечно полагаться на советский нейтралитет. За 8 месяцев или за год обстановка может измениться. И в своей речи перед ними 23 ноября он подчеркнул, мы сможем выступить против России лишь после того, как освободимся на Западе. Эта мысль никогда не покидала его беспокойный ум. Конец 40-го года вошел в историю как странное, внушающее суеверный страх время. Несмотря на то, что шла мировая война, никаких сражений на суше не велось, а в небе тяжелые бомбардировщики разбрасывали только пропагандистские листовки, к тому же скверно составленные. Только на море шла настоящая война. Подводные лодки продолжали собирать свою дань с английских, а подчас и с нейтральных судов в суровой Северной Атлантике. Граф Шпее, один из трех немецких линкоров, появившийся в Южной Атлантике из своего района выжидания, за 3 месяца потопил 9 английских торговых судов общим водоизмещением 50 тысяч тонн. 14 декабря 1939 года немецкая общественность была взбудоражена новостью о крупной победе на море, о которой под кричащими заголовками поведали газеты, оперативные сводки, радио. Как говорилось в сообщении, граф Шпее завязал накануне морское сражение с 3 английскими крейсерами в 400 милях от Монтевидео и вывел их из строя. Однако вскоре бурные восторги сменились недоумением. Через 3 дня в прессе появились заметки, экипаж затопил линкор в устье Ла-Платы, как раз напротив уругвайской столицы. Какая же это победа? 21 декабря командование военно-морских сил Германии известило, что командир графа Шпее, капитан Ганс Лангсдорф, последовал за своим кораблем и тем самым, как боец и герой, оправдал доверие своего фюрера, немецкого народа и военно-морских сил. Несчастный немецкий народ так никогда и не узнал, что граф Шпее был сильно поврежден 3 английскими крейсерами, значительно превосходившими линкор в артиллерии, что ему пришлось отправиться в Монтевидео для ремонта, что уругвайское правительство в соответствии с международным правом разрешило ему оставаться в порту только 72 часа, чего для изуродованного линкора было недостаточно, что герой-капитан Лангсдорф, не рискуя ввязываться в новые сражения с англичанами, затопил его, а сам вместо того, чтобы пойти на дно заодно с кораблем, застрелился через 2 дня в уединенном номере отеля в Буэнос-Айресе. Не сказали немецкому народу, разумеется, и о том, что, как записал в своем дневнике 18 декабря Йодль, фюрер страшно зол из-за того, что граф Шпее затоплен без боя, и послал за адмиралом Редером, которому устроили головомойку. 12 декабря Гитлер издал очередную совершенно секретную директиву об отсрочке наступления на Западе, оговариваясь, что новое решение последует не раньше 27 декабря, и что самым ранним сроком для Дня А является 1 января 1940 года. Поэтому рождественские увольнения в отпуск, говорилось в директиве, можно предоставлять. Рождество – самый радостный для немцев праздник, как яствует из моих дневниковых записей. Получилось в Берлине в ту зиму невеселым. Скудные подарки, скудная пища, отсутствие мужского пола, неосвещенные улицы, плотно закрытые ставни – все это порождало недовольство. Между Гитлером и Сталиным произошел обмен рождественскими поздравлениями. Гитлер телеграфировал: «Наилучшие пожелания личного благополучия вам, а также будущего процветания народам дружественного Советского Союза». Сталин на это ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». А в Берлине посол фон Хассель использовал рождественские праздники, чтобы посовещаться с коллегами по заговору. Попецем, Гюрделлером и генералом Беком. и 30 декабря набросал в своем дневнике новый последний план – оставить в Берлине некоторое число дивизий, следующих транзитом с запада на восток. Затем Вицлебен появляется в Берлине и распускает СС. На основе этой акции Бек направляется в Цоссен и отбирает у Брайхуча верховное командование. Врач объявляет, что Гитлер не способен руководить, после чего он будет взят под стражу. Затем будет объявлено воззвание к народу, в котором предусматривается решение трех вопросов – предотвращение дальнейших зверств СС, возрождение порядочности и христианской морали, продолжение войны, но с готовностью к миру на разумной основе. Все это были одни разговоры, и заговорщики настолько запутались, что Хассель в своем дневнике отвел немало места обсуждению вопроса, нужно ли или не нужно задерживать Геринга. Сам Геринг, как Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Лей и другие партийные руководители, использовал Новый год для того, чтобы выступить с напыщенными воззваниями. Лей в своем воззвании говорил: «Фюрер всегда прав, подчиняйтесь фюреру». Фюрер заявил, что не он, а евреи и капиталистические поджигатели войны развязали войну. 27 декабря Гитлер опять отложил наступление на Западе, по меньшей мере, на пару недель. 10 января он назначил конкретную дату, 17 января, за 15 минут до восхода солнца, то есть в 8:16 утра. Военно-воздушные силы должны были начать свое наступление 14 января, на три дня раньше, чтобы разрушить аэродромы противника во Франции, но не в Бельгии и Голландии. Две маленькие нейтральные страны нужно было держать в неведении относительно их судьбы до самого последнего момента. Однако 13 января нацистский диктатор вновь неожиданно отложил наступление из-за метеорологической обстановки. В захваченных документах ОКВ после этого срока, вплоть до 7 мая, нигде не упоминается о дне наступления. Возможно, в отмене наступления, назначенного на 13 января, сыграли свою роль метеоусловия. Но теперь мы знаем, что произошло два других события, которые и повлияли главным образом на решение об отмене наступления. Вынужденная посадка в Бельгии 10 января особо важного немецкого военного самолета и новые возможности, открывшиеся на севере. В тот самый день, 10 января, когда Гитлер отдал приказ на наступление через Бельгию и Голландию, рано утром, 17 января, немецкий военный самолет, летевший из Мюнстера в Кёльн, потерял над Бельгией ориентировку в облаках и совершил вынужденную посадку возле Мехелена. В самолете находился майор Гельмут Рейнбергер, ответственный штабной офицер Люфтваффе, а в его портфеле лежали немецкие планы со всеми картами наступления на Западе. Когда бельгийские солдаты стали приближаться к самолету, майор отбежал в соседние кусты и поджег содержимое своего портфеля. Привлеченные этим необычным явлением, бельгийцы загасили пламя ногами и собрали то, что не успело сгореть. Приведенный в расположенную поблизости военную казарму, Рейнбергер пошел на отчаянный шаг. Он схватил обгоревшие бумаги, которые бельгийский офицер выложил на стол, и бросил их в горящую печь. Бельгийский офицер быстро выхватил их оттуда. Рейнбергер немедленно сообщил через свое посольство в Брюсселе, в штаб Люфтваффе, находящийся в Берлине, что сумел сжечь бумаги до незначительных обрывков размером с ладонь. Однако в высших штабах в Берлине это событие повергло всех в оцепенение. Йодль немедленно доложил Гитлеру, о чем противник может знать или не знать, но сам он не имел об этом представления. Если противнику достались все документы, записал он в дневнике 12 января после встречи с фюрером, то ситуация просто катастрофическая. В тот вечер Риббентроп послал срочную шифровку в немецкое посольство в Брюсселе, требуя немедленного доклада об уничтожении багажа курьера. Утром 13 января, как явствует из записи в дневнике Йодля, у Геринга состоялось совещание с участием срочно вызванного из Брюсселя военно-воздушного атташе. «Результат, основная часть наверняка сожжена», – записал Йодль в дневнике. Но это, как явствует из записи Йодля, был показной оптимизм. В час дня он записал приказ генералу Гальдеру по телефону задержать все передвижения. В тот же день немецкий посол в Брюсселе в срочном порядке информировал Берлин о значительных передвижениях бельгийских войск, расценив их как результат тревожных донесений, полученных бельгийским генеральным штабом. На следующий день посол направил в Берлин новое сверхсрочное донесение. Бельгийцы осуществляют фазу «Д», предпоследний шаг в мобилизации, призвав две новые категории призывников. Причиной, как полагал посол, являлись сообщения о крупных перемещениях немецких войск на бельгийской и голландской границах, а также содержание не полностью сгоревшей курьерской почты, обнаруженной у офицера германских военно-воздушных сил. К вечеру 15 января у высших военных руководителей в Берлине возникли сомнения, действительно ли майор Рейнбергер уничтожил, как он утверждал, изобличающие их документы. Йодль после еще одного совещания по этому вопросу заметил, что они были предположительно сожжены. Но 17 января бельгийский министр иностранных дел Поль-Анри Спак вызвал немецкого посла и прямо о чем-то немедленно доложил в Берлин, заявил ему. Самолет, сделавший вынужденную посадку 10 января, предоставил в руки бельгийцев документ исключительно серьезного характера, который содержит четкие доказательства намерения совершить нападение. Это был не просто оперативный план, а разработанный во всех деталях приказ на наступление, в котором осталось только указать время. Немцы так и не выяснили, блефует или не блефует Спаак. А среди союзников английскому и французскому генеральным штабам были представлены копии немецкого плана. Проявлялась тенденция рассматривать захваченные немецкие документы как подделку с целью ввести противника в заблуждение. Черчилль говорит, что он выступал решительно против такой интерпретации и сетует, что в связи со столь серьезным предупреждением ничего не было предпринято. Определенно можно лишь утверждать, что 13 января, после того, как Гитлера проинформировали о случившемся, он отменил назначенное наступление, и к тому времени, когда весной надо было снова принимать решение, стратегический план был полностью изменен. Однако вынужденная посадка в Бельгии и плохая погода – не единственные причины, по которым было отложено наступление. В Берлине, между тем, созревали планы внезапного нападения на две другие маленькие нейтральные страны, расположенные дальше на север, и теперь они получили приоритет. Странная война, по крайней мере для немцев, с приближением весны подходила к концу.